за чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино,
бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машина, рыба.
Русский чай с Павлом Русским на радио Подмосковья.
Ну что же, снова добрый вечер всем тем, кто нас слушает, слышит и понимает. Программа «Русский чай» на радио Подмосковье, как обычно, по будням, с понедельника по четверг, с 9 до 11 ночи. Мы в эфире на радио Подмосковье. Меня зовут Павел Русский. У нас сегодня полным-полна коробочка. У нас сегодня, как никогда, много людей в студии. Олег Швец, педагог дополнительного образования. Всеволод Романков, замдиректора Московской школы 1188. И Галина Батищева, педагог дошкольного образования, директор детского центра и домашнего детского сада «Вместе». Также Катя Кузнецова у нас сегодня, наш редактор, тоже принимает участие в эфире. Катю мы пытаемся, да? Я мистер тавтологии 2014. Пытаемся выяснить у Екатерины, значит, что же ее в процессе обучения не устраивало. Выяснили мы в прошлом часе, что Катю не устраивало ничего. Тем не менее, Катя выросла довольно развитой барышней, что ей позволяет с успехом... Да, вопреки. Что позволяет ей с успехом справляться с возложенной на нее ответственности и задачами, которые она, безусловно, решает. Ну, видите, друзья мои, вот у нас вопреки всегда все идет. Вот всегда все вопреки.
У нас прям всегда.
У нас и троечники всегда в люди вопреки выбиваются. И даже ботаны, которые там затюканные, они тоже все вопреки. У меня, кстати, знаете, мы в прошлом часе поговорили о том, что как-то не очень к жизни, к сложной адаптированы у нас отличники, да, получается, что они немножко как-то в проигрыше даже в каком-то смысле находятся. У меня есть два знакомых, которые всегда хорошо учились, были жутко заумные, жутко занудные. Один работает, не помню кем, но, в общем, кем-то он управляет, ума хватило. А второй уехал, по-моему, сначала в Москву, где-то здесь устроился. Он специалист по программному обеспечению. И он где-то здесь очень хорошо устроился, потом вообще в Америку переехал. Жутко востребован. Это вот, может быть, конечно, тоже единичный случай, но и троечники тоже не все далеко выбиваются в люди. Угу. Так что тут как бы вот так огульно я бы не стал. Мне кажется, вот эта вот схема, которая стереотип сложившийся, что все троечники выбиваются в люди, она как-то еще, мне кажется, с советских времен тянется. Сейчас ботаны и отличники, они становятся потихонечку востребованными. Вы со мной или вы там уже у вас...
Вопросы пришли.
Жень, много
через интернет, да.
Так вот, я сейчас мысль закончу свою. Вот с советских времен тянется очень много всякого и плохого, и хорошего, да. Наследие советской школы педагогики мы сейчас, конечно, пользуемся до сих пор этим всем. Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. В начале этого часа мы как бы заявим такую как бы немножко под тему. Плюс и минус советской системы обучения. Надо ли к ней возвращаться, и надо ли какой-то опыт заимствовать, возможно, от которого мы отказались, да? Об этом поговорим в этом часе. И давайте к вопросам переходить, которые к нам поступили.
Ну, во-первых, мне пришла смс-ка с таким вопросом. Как вы практически не заставляете своих собственных детей учиться?
Я не заставляю.
Ну вот я как-то не заставляю. Мы наоборот, мы с дочерью иногда на эту тему спорим. Я говорю, ну чего ты вот упираешь? Зачем тебе эти пятерки? Ведь все ясно с этими пятерками. И она это понимает, но она не может вот это как-то все перебороть. Говорит, нет, вот мне нужна пятерка. Я вот не могу. Я очень с собой борюсь, не могу себя побороть, мне нужна обязательно пятерка. Вот, и поэтому вот... Ну я надеюсь, у меня сын сейчас подрастает, и надеюсь, что он к этому будет...
Уж он-то станет оболтусом, как хочет папа.
Да, я надеюсь, что будет настоящий, как положено, оболтус, и я буду... Мне это будет
ты
такая задача...
применить.
Да, применить, наконец-то, да-да. Вот, но сейчас я его абсолютно не заставляю ничего делать, при этом он как-то самостоятельно научился считать и читать. Когда ему стало что-то интересное, он понял, что это что-то интересное заключается в буквах, он сейчас научился читать. Считать он научился еще раньше и достал мне совершенно вопросами, сколько будет это плюс 100. Да, ему 5 лет сейчас. Вот, а считает он где-то лет с 3. все считает. Надоел уже прямо. Так что вот так на это я. А Галина, наверное, сейчас что-то еще расскажет.
У меня дочка вот только в школу должна пойти в сентябре. Но она очень на многие занятия ходит. И в садике тоже, соответственно, с ней много занимаются, и она занимается. Я ее тоже как-то притормаживаю, говорю: Варюш, может, не надо, может быть, тебе танцы эти нафиг не сдались, может, тебе вообще это поотдыхать. Она говорит: нет, я хочу, мам. Как-то вот так. И, ну, не заставляю ее никогда. Были моменты, когда в 4 года она начала танцами заниматься, и там появились трудности, про которые мы говорили, да, как спорт, тем не менее танцы. Вот. Она мне сказала: мама, у меня не получается такой же шпагат, как у нашего педагога. Я очень по этому поводу переживаю. Я боюсь, что я плохо танцую, я боюсь, что я плохо там это делаю. Я говорю: Варюш, ну, ты давай посиди, подумай. Вот. Если ты плохо делаешь, ну, это, наверное, про то, что ты еще не научилась. Просто. Хочешь ли ты учиться? Если хочешь, я тебя отведу. Не хочешь, мы можем сделать или перерыв, или вообще перестать тебя сюда водить. Вот. Она посидела, поплакала перед дверью, потом сказала: все, я успокоилась, я пошла. И после этого стала ходить, и ходит до сих пор. И там очень волнуется перед выступлениями. Как-то вот...
А я вот хочу спросить, а хочется заставлять вообще? Вот хочется?
Мне иногда мне дико заставлять?
Мне иногда дико хочется заставить.
Нет.
Вот он не идет, он на уши у меня ходит мелкий. И вот он не идет, а я думаю, вот точно так вот, вот такое прям ощущение, что время уходит. Вот. Вот он мог бы на тренировку пойти, а он не идет. И мне очень хочется его заставить. Но я иногда сдерживаюсь, а иногда его пытаюсь как-то убедить. Я ему говорю: ну ты же вот видел Кунг-фу панду, видел, какая она сильная, здоровая. Вот чтобы ты был такой же, надо ходить. А не будешь ходить, не будешь такой же. Так что вот решай, дорогой друг. Но все равно я как-то заставить очень хочется, честно говоря.
Это все равно так на угрозу больше похоже, чем на ответственность.
Ну да.
Галина, вот у меня вопрос такой, да, как бы у меня детей нет, но я понимаю, что рано или поздно я, наверное, столкнусь с этим моментом. Если ребенок ничего не хочет. Сейчас очень многие родители жалуются вот на такую проблему. Ребенок ничего не хочет.
Это моя любимая тема, Паш. Зря вы меня вот это сейчас спросили. Для ребенка, который растет в здоровой среде, в родительской, естественно, хотеть. И хотеть много. И обучение для него – это естественный процесс, вообще-то говоря.
И необходимый, причем.
Необходимый.
Для него. Да.
Для него в первую очередь. И если он ничего не хочет, это значит, были или опекающие родители, которые говорили: ну, пожалуйста, ну вот, ну давай, давай, мы прочитаем обязательно эту книжечку, давай, смотри, как здесь интересненько, нет, не хочешь этим заниматься, давай вот этим позанимаемся. Или, наоборот, родители, которые там, ну, полностью оставили его, да, и сказали: ты взрослый, 2 года ему, ты взрослый, прям совсем взрослый, иди вот на метро, езжай заниматься баскетболом. Такого формата. Я не верю, что бывают дети из семей, где к ребенку гуманно подходят, понимают про гуманистические принципы воспитания.
Я, Галин, я верю в одну простую вещь, что не все семьи, к сожалению, вот таким подходом гуманистическим могут похвастаться.
Да вообще не все.
Вот, вот в этом вся беда. У нас звоночек есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я...
Представьтесь для начала.
Меня Александр зовут.
Очень приятно.
Вопрос.
Да.
Я сейчас в эфире, нет?
Да, в эфире, говорите.
Ага. Я очень хорошо знаю Галину. Очень.
Здравствуй, Саш.
Здравствуй, Галин. Очень замечательно отношусь к тому, что она делает для детей, для наших детей. Что мне вот хотел я вот сказать. Вот Галина правильно мысль, она ведет к тому, что с родителей все начинается. Все начинается с наших примеров. Тех примеров, которые показывают родители. Родители в определенной культуре находятся. А культура – это то, что объединяет наш народ в единое целое. К сожалению, сейчас вся культура у нас просто обескуражена, ее просто нету.
Хорошо,
нет наших такой. Народных танцев и так далее.
Культура в шоке.
Да, так это очень важно, потому что если дети приходят с одной культуры в одну школу, то они понимают друг друга.
Ну а что же делать, если приходят в школу дети разных культур, как в Москве? В
даже
Москве и Подмосковье
говорят.
Это да. Часто.
Что делать с этим, да?
Что с этим делать?
Как вы считаете?
Вот я хотел, да, этот вопрос поднять, что с этим делать. И про то, что, например, культура у разных людей разное понятие. Потому что, например, некоторые показывают пример просмотра телевизора, и дети, приходя туда, они говорят те образы, которые они там видели. Некоторые, наоборот, ограждают от телевизора. И получается, что дети, которые смотрят телевизор, они начинают делиться с тем, что они видели. И получается вот это вот смешивание. И когда ребенок приходит, говорит что-то родителям, что они вообще не показывали, то это возмущение какое-то начинается. И ребенок, ребенка такого, естественно, хочется из этой школы увести. Вот я хотел бы в пример сказать школу Щетинина, но единственное, я там был, да, я разговаривал с теми ребятами, которые там как бы администратором. Единственное, что у меня там неприемлемо, это ребенка необходимо отдавать на неделю и раз в неделю видеть его. Вот.
Но это родители из процесса исключают. Да.
Саш, да, я тоже не...
Да, да, да. Александр, суть вопроса. У вас вопрос какой-то есть к нашим гостям, вот, на который они могли бы ответить?
Да, да. Вот разговор мы ведем. Вот какой-то результат разговора должен быть все-таки.
Не, ну это мы по факту, да.
Да, вот что-то
конечно
полезное мы должны все-таки из этого разговора перенять к себе, понимаете?
Конечно. Мы уже очень полезное много переняли. Мы выяснили одну простую вещь, что...
Я просто хотел поделиться своими наблюдениями, потому что школа для меня это очень важно. Этап. И вот я, например, очень хороший фильм тоже смотрел «Звездочки на земле. Индия». Вот рекомендую. Вот как бы...
Да. Обязательно. Ты посмотрим. Да.
Там вот про чувство, про то, что ребенок не должен сидеть за уроками, за партой. Потому что когда ребенок сидит, он голова не думает. Это уже эксперименты проведены и так далее. Льва Толстого посмотреть и так далее.
Да, хорошо, мы поняли. Суть вопроса сейчас постараемся откомментировать. Спасибо вам за звоночек, звоните нам еще. Ну вот по поводу, да, есть опять же мнение. Я, кстати, не только от Александра слышал эту идею, что ребенок сидеть не должен.
Это гиподинамия же, да?
Да, он же должен, да, как-то, когда его садили, это все равно, что Моцарт к роялю привязали. То есть это хорошо, вот Моцарт получился. А сколько маниаков получился?
У меня просто вопрос. Мы же не знаем, Моцарт счастливым вообще человеком-то был?
Я могу ответить на этот вопрос, на самом деле. Моцарт был довольно счастливым человеком в том смысле, что он очень сильно увлекался музыкой, он был фанатом. Все остальное он был глубоко несчастен, потому что он понимал, что то, что он делает, оно не ценится так. Он должность капельмейстера придворного ждал, собственно, до самой смерти. Он поэтому даже он не переезжал из Зальцбурга, по-моему, Зальцбург, да, он, по-моему,
Да.
Он в Вену не переезжал именно по этой причине. Он ждал эту должность. Он глубоко был несчастен в этом отношении. Хотя он был очень такой фееричный, очень солнечный такой человек. Но это благодаря тому, что он действительно был очень увлечен музыкой. То есть это была часть его жизни.
Я вот про школу чего хотела-то сказать. В Москве есть школа «Ковчег 21 век». Да, «Ковчег 21 век». Вот. К сожалению, еще там не была. Очень-очень хочу съездить.
Школа Тубельского еще есть.
Школа Тубельского. Есть еще Ломоносов под Москвой. Школа такая замечательная. Вот.
Давайте прорекламируем школу, где дети не сидят, а занимаются интересными делами. Расскажите.
Ну вот вы знаете, здесь есть вопрос, к нам пишет вот слушатель Ирина, что она спрашивает, в системе вальдорфской школы безоценочная система. Детей поощряют за личный рост и не сравнивают друг с другом. В классические школы положительные оценки мотивируют, негативные демотивируют. Что вы думаете об школьной оценочной системе? Это, кстати, очень хороший вопрос в связи с советскими воспоминаниями.
Я думаю, что мы передачу даже отдельную по этому поводу запилим, потому что это очень важный вопрос.
Ну, пару слов, может быть, мы ответим слушателю.
Ну, вот что я могу сказать про школьные оценки, про вальдорфскую систему, поскольку много-много в ней читаю и дочитываю.
У меня есть знакомые педагоги, работающие в этой системе.
Объясните для слушателей, что это такое.
Направление немецкое. Когда образовательные мысли?
Немецкие образовательные мысли сомнительные, если рассматривать ее с философского генезиса, потому что основатель ее, Штайнер, был человек мистический, такой весь из себя сложный, который очень хотел дружить с нацистами, но их дружба не состоялась. Но его система осталась. и она успешно работает и в Австрии, и в Германии, и сейчас работают по этой системе и в Москве. Но действительно, их безоценочная система, а для меня вообще это такой пункт, на который можно завестись и рассказывать много, потому что безоценочная система действительно предполагает очень много положительное. Но она работает не только в системе Вальдорфской школы. Угу. Как-нибудь надо будет поговорить о том, что существует, например, финская школа, в которой безоценочная система до старшей школы работает. Не в начальной школе, она работает до старшей школы. И дети учатся без оценок до практически выпуска. Единственным вот это вот мнение и самооценка, и плюс мнение учителя как эксперта, который выступает как представитель такого экспертного сообщества, который говорит, вот ты знаешь, вот мировая наука с тобой в этом случае согласна. А здесь ты вот сейчас открыл велосипед, молодец, супер, ты сделал такое открытие, которое человечество ждало многие века. И тебе предстоит это еще как-нибудь реализовать дальше. И получается такая взаимосвязь, которая, ну, ничем не рвется потом. Это очень хорошая...
Очень ответственность.
Да, поэтому, конечно, финская система в этом отношении...
А что плохого в этом может быть?
Я плохого ничего не вижу.
Вот я тоже не вижу.
Я плохого в финской системе ничего не вижу. Но
в безоценочной системе.
Да, и в безоценочной системе тоже. Но дело в том, что в уснувшем вот таком вот, вот то, о чем мы говорим с вами, да, в обществе безответственном, безоценочная система будет провоцировать развитие этой безответственности. Вот, поэтому у нас... Вот мы заговорили о советской педагогике. Советская педагогика, слава тебе, Господи, была копией царской педагогики, усеченной, демократизированной, но она несла в себе черты системы дореволюционной. А дореволюционная наша система была копией немецкой системы педагогики во многом. Во многом. И как человек, поучившийся в Германии, я тоже знаю, насколько мы... Вот там чувствуешь, что вот оно родное задышало где-то в каких-то вещах. И надо сказать, я-то от этого получал удовольствие, но уже как включенный в процесс. Вы понимаете? Одно дело, вот, ну, как сегодня мы говорили, вот что одно дело, когда ты гаммы разбираешь, а другое дело, когда ты импровизируешь.
Сразу, с самого начала причем.
Да.
А там на что говорят? Выучи гаммы, потом будешь импровизировать.
Да, сразу же. Вот это парадоксально, конечно. Вот эта импровизация сразу, она часто... Особенно если дети привыкли учить гамму, а ты потом приходишь, говоришь, опа, а сегодня мы импровизируем. Ну-ка, давайте откроем.
И они столбенеют.
Да.
Говорят, заберите свою свободу.
Заберите, дайте нам оценку, скажите, что я лучше, и все. Отпустите меня со своей пятеркой.
Да. Давайте у Кати спросим. Катя, скажи нам, пожалуйста, ты была отличницей в школе или двоечницей?
Хорошисткой.
Был такой стабильный середняк,
да? Катя, кстати, тут пришел интересный вопрос. Значит, о слушательнице Дарьи. То есть только интересные предметы хочется и будешь учить? А как же те, что неприятные, но нужны в жизни?
Ой, как это сложный вопрос.
Как сложно молчать. Да? Почему я не Катя?
Ну вот вы как считаете, Катя, например, физика вам нужна в жизни?
Я думаю, ну любой, на самом деле, предмет можно к жизни применить. Просто ты не знаешь никогда, когда он пригодится. Вот, например, живешь ты на даче, да, и вдруг у тебя что-нибудь случается с каким-нибудь электричеством. А все, ты не изучал физику, а ты не знаешь, как починить.
Мне нравится фраза «каким-нибудь электричеством».
Да, это очень интересно.
Я просто думала, с чем именно сравнить.
Вы знаете, вот что у меня вот свербит
в голове. Договорила, да, Катя?
Да.
Все, хорошо.
Вот у меня свербит в голове следующее. Никто не знает оценок Пушкина в лицее, какие у него там на выходе были?
Тройбаны, по-моему.
Да, он был далеко не
отличный. Двойки были. И не мешало это человеку занять место в жизни социальном. Дело в том, что у нас...
Это концепцию успешных троечников подтверждает сейчас вообще-то.
Не только. Дело в том, что у нас, вот не дай бог, ребенок не получит двойку по предмету. Не, это катастрофа, мы собираем педсовет, мы перепиливаем этого ребенка пополам.
Ну, там с Пушкиным другая была история, это в образовании и в грамотности вообще.
Я да думаю, его учитель сложно. Курицын говорил ему: «Пушкин, вы стихи у меня на задней парте пишете? Ну и пишите».
Молодец.
Вы понимаете, вот в чем дело-то. Это было другое отношение к учащемуся. А сейчас попробуйте вы это сказать. Да вы же безответственный педагог.
Нет, на самом деле.
На математике вы разрешаете
и родители какому-то еще.
Сашке Пушкину писать стишки.
И родители взгреют да. еще, вот, что самое интересное.
Я вот все равно вставлю вот свою маму, потому что сегодня прям утром мы разговаривали с психологом с моим, который в центре мне работает. Я мама-педагог с большим стажем. Она говорит, да, оценочная система, да, оценки, да, двойки. И когда ребенок двойки получает, педагог начинает этого ребенка пилить, да, потому что на педсовете, и да, его пилят пополам. Но ведь это просто вопрос работы педагога. И оценка-то кому, не ребенку она идет. Но педагог же должен эту оценку-то получить, по идее. Это же его
будет. Это с этой оценкой педагога, вы знаете, мне. Я считаю, что и педагог должен иметь ставить честную двойку. И ребенок не как клеймо ее получать, а как вот оценку. Ну, не да. выучил он, ну, не выучил. Да, а да, что да. хочет сказать? Вот?
Я просто хотела сказать, ну, вот вы говорили о том, что педагог какой-то, может, сказал Пушкину о том, что вот вы пишете стихи на задней парте и пишите их. Так вот, как было у меня в школе в преддверии ЕГЭ, например, та же физика. Простите меня, пожалуйста, Наталья Николаевна, если вы меня слышите. Но было такое, что, например, есть 5 человек, 5 мальчиков, которые сдают физику. И она только с ними, в принципе, и занималась. А мы что хотели, то и делали. На задних партах, на каких, она так и просила. Пожалуйста, только будьте потише,
не
чтобы
мешайте,
мои
да?
Да, ученики как бы меня слушали и...
Нет, ну вариант, ну выход же есть 5 человек, которым действительно интересна физика, она им может пригодиться, они могут поступать куда-то там в Баумунг, там действительно физика нужна людям. И вместо того, чтобы распылять себя на 40 человек класса, да, педагог концентрирует свои усилия на 5, остальные просто не сдают этот предмет. Вот и все.
Ну вот мы его и не знаем. И не знаем, что делать с электричеством.
Ну хорошо, ты как человек, допустим, коммуникативный, ты же сможешь подойти там к соседу и сказать: «Дядь Вась, ну, мы с электричеством, у меня беда какая-то», да, то есть, это, знаешь, ты подойдешь к нему не так: «Эй, ты слышь, Васек», да, ты к нему подойдешь вежливо и культурно, потому что ты в свое время изучала русский язык, на тебе сконцентрировались в этом отношении, а те люди, которые физику учили, они, наоборот, они на русский язык не ходили. Ну, вот такая вот дифференциация должна быть, мне кажется.
Вот. Может быть. Может.
Может быть. Может. Ну, хорошо, ладно.
Это один из вариантов. Зануда.
Я зануда, да.
Зануда.
Да.
Тут
да.
вопрос есть у нас.
Есть еще. Вопрос интересный. Вот слушатель Ирина Агафонова пишет, что любые отношения строятся на личной приязни между учеником и учителем также. Если учитель с интересом относится к ученикам, дети любят его предмет. Может, стоит говорить о мотивации учителей, а через это уже учеников, чтобы интересные с призванием люди шли преподавать в школу.
Можно я отвечу на этот вопрос?
Да, давайте.
Как эксперт. У хорошего педагога не бывает любимых учеников. Всех учеников он ненавидит одинаково.
Ну, это да. Это,
да, такой, это да.
Это да.
Сказали все педагоги.
А теперь вы отвечаете.
Как это? Вы любите детей? Нет, я их не люблю, я их учу, я не обязан их любить.
Да-да-да. Как помните старый анекдот, записку пишет преподавательница, значит, Мониной маме. Роза Абрамовна от Мони пахнет. Та, значит, пишет ей назад: «Сара Эдуардовна, Моню не надо нюхать, Моню надо учить». Да, так что... Ну, так отвечайте нам на вопрос.
Я прям согласна по поводу того, что мотивация учителей...
Какова должна быть, Галин, какова должна быть мотивация?
Внутренняя.
Какая внутренняя мотивация может быть, если вот это вот сборище башибузуков, которые неуправляемы абсолютно совершенно, они изначально родителями не воспитаны к процессу, не подготовлены ни к какому, ни к чему. Какая может быть внутренняя мотивация? Зарплата маленькая, почета уважухи нету, работа скотская. Угу. Какая может быть внутренняя мотивация? Откуда она должна браться?
Паша, ты точно учителем не работал в школе?
У меня мама преподаватель с 50-летним стажем. Я знаю, что это
заработает. Поэтому чувствуется, что...
Да, интонация такая прям...
Нерв чувствуется. Да, это точно.
Нерв натянут. Не знаю, какая мотивация. Вот я прям... Я же в школе вот не работал. Ты работал в школе тоже, Олег. Вот отвечай.
Хорошо,
какая мотивация была работать в школе?
А потому что я постоянно про это думал. То есть она была исключительно внутренняя. И да, я согласен, что получаешь башебузуков. Да, им очень сложно объяснить, что ты не на них не нападаешь, потому что все как-то на них нападали всю жизнь, и родители продолжают нападать.
Мы с тобой одной крови, ты
да,
и
ну,
я.
Ну, да? Ну блин. Вот. А ты на них не нападаешь. Это очень трудно объяснить. Это почти невозможно объяснить. Они поэтому, как только ты им чуть-чуть даешь свободу, они начинают орать. Они начинают орать, ходить на голове, и причем ты как-то к этому нормально относишься, но людям немножко чуть их вот отвязали от стула их, да, они, конечно, пошли сразу прыгать. Но при этом это же мешает другим преподавателям работать. Мешает. И действительно, один такой человек в школе мало что может сделать. Ему лучше вести кружок, как это делаю я. Обязательный предмет вряд ли он действительно потянет, если нет в школе хотя бы еще 5-6 таких преподавателей. А их, как правило, нет.
Вы знаете, все-таки, вот как ни странно, с детьми можно договариваться не обязательно для того, чтобы они чувствовали себя свободными, они ходили на голове. И не обязательно для того, чтобы получать результат, чтобы они были ощущения, что они свободны, потому что все-таки это тогда тоже самообман. В кружке нормально, да? В кружке это зона свободного какого-то взаимодействия. Uh-huh. А на уроке все-таки это должно быть такое регламентированное, взаимное, доверительное общение. При этом выстроенное очень четко. И одно дело, когда у тебя там какой-то запас времени, а другое дело, когда ты...
ЕГЭ.
Нет, не ЕГЭ, а история искусств, например, когда за 45 минут нужно успеть что-то рассказать на серьезном уровне, поговорить с учеником, чтобы он тебе хоть что-нибудь ответил, получить какой-то результат, повзаимодействовать, и так, чтобы это было интересно. Чтобы в следующий раз они пришли с интересом к тебе на урок. Поэтому вот это вот такая... Я не верю в абсолютную такую демократическую свободу на уроке. Учитель все равно должен руководить этим кораблем.
Не-не-не, это вообще не может быть. Демократическая свобода какая-то, это, ну, про что?
Мне
это
кажется, педагог должен быть манипулятором очень хорошим.
Нет.
Да ладно. Да нет.
Может.
Я думаю, что может быть. Должен ли? Ну, во всяком случае, какие-то степени манипуляции необходимы.
А что плохого в том, что манипулировать своим классом таким образом, чтобы дети думали, что им интересно это все дело?
Ну, сначала... Ну, здесь надо все-таки на честных основаниях строить это дело. И если манипуляция происходит по какой-то договоренности такой, которая есть, которая ощущается как договоренность, что есть база, на которой мы взаимодействуем, тогда это все замечательно. Я вот в этом отношении вообще очень мне нравится вся англосаксонская культура, которая строится на правилах вот этих вот спортивных, да, вот договоренности, которые обязательно соблюдаются с любых сторон. Но у нас же это никак не выполняется. Поэтому здесь и ученики нагло взламывают твои договоренности, и ты...
Кстати, часть англосаксонской культуры – нагло взламывать договоренности.
Это тоже, да, конечно.
Я замечательный пример вспомнил по поводу манипуляции, и когда это часть процесса. Когда в одной моей знакомой дети в школе начали на уроке орать, она говорит: слушайте, дети, я не хочу на вас кричать сейчас, я не хочу на вас сейчас давить. Скажите, пожалуйста, что мне сделать, чтобы вы замолчали? Они сказали: а, пожалуйста, сделайте как обычно. Она говорит: как? А как я делаю обычно? Говорит: вы говорите так. То есть они прямо ее попросили вот ими сманипулировать, чтобы вот это прекратить.
Слушайте, я прям вспомнила тоже. Можно, блин, не могу, это про ответственность.
Еще в этой деревне был такой случай.
Про ответственность и про волю, да? Вот у детей там до 5 лет волевые процессы же, они вообще практически отсутствуют. С 5 как-то начинают что-то появляться, и вот моя дочка в моем же вот этом домашнем садике во время сна не хотела спать, спросила у воспитательницы, можно ли я не буду спать, сказала, ну, если не хочешь, не спи, можешь полежать, а можешь выйти в комнату. Она говорит, нет, ты знаешь, в комнату я не выйду, потому что тогда я пойду на кухню, а там сахар, и я его съем.
Неответственный ребенок. Друзья мои, давайте не прервемся буквально на несколько секунд и обязательно вернемся обсуждать образование, собственно говоря, в России. Мы немножко узко сегодня подходим, но это даже хорошо. Мы говорим о внутренней мотивации ребенка. В частности, нужно ли ребенка заставлять учиться? Или все-таки как-то надо действовать по-другому? Как именно действовать, пытаемся выяснить в рамках нашей программы. Буквально несколько секунд, и мы обязательно продолжим.
Чай с Павлом Русским на радио Подмосковья.
Вернулись мы вновь в студию радио Подмосковья. Программа «Русский чай». Меня зовут Павел Русский. Сегодня у нас в гостях Олег Швец, педагог дополнительного образования. Всеволод Романков, замдиректора Московской школы 1188. И Галина Батищева, педагог дошкольного образования, директор детского центра и домашнего детского садика «Вместе». Вот, собственно, наши гости, эксперты, и у нас еще в студии Катя Кузнецова, наш редактор. Она сегодня в роли ответчика выступает. Мы пытаемся понять, что же для учеников в школе и в вузе. Мы, кстати, сейчас можем у Кати о вузе пораспрашивать. Она студентка на данный момент. И интересно
пока
будет...
Что?
Да, ну, пока что. Это как раз тот момент, который проходит, да, сам собой. По поводу школы понятно, да, то есть Кате ничего не нравилось в школе. Мы, в принципе, даже выяснили, наверное, почему, ну, в той или иной степени. Катя, что у тебя сейчас происходит в институте? Как,
ой,
что-то поменялось?
Что закончила эту школу и поступила в институт.
Вот.
Ну...
Ребенок тянется к знаниям, между прочим, друзья мои. Тянется.
Нет, но знания-то можно и в школе получить. Тут дело не в знаниях, наверное, я даже не знаю.
А в чем разница? Вот чем институт для тебя отличается от школы? То есть почему такой щенячий восторг от того, что школа закончилась?
Ну, в школе больше заставляли учиться. То есть,
обязаловки, ну, больше было?
Да, потому что, ну, а куда ты денешься? Ну, тебя не выгонят.
А в институте куда ты денешься?
Ну как, не сдашь зачет, и все, и выгнали, и не учишься,
а
и
тебе,
не ты, ходи
нет,
больше.
Тебя, нет, тебя выгонят, а тебя домой же не пустят потом.
Ну,
да?
Я скажу, простите, пожалуйста.
Ну, может, их пустят все-таки.
Вот элемент все-таки добровольности присутствует. Да, где ты учишься, Катя?
Государственный академический университет гуманитарных наук.
Специальность?
Менеджмент в СМИ.
Угу. То есть, соответственно. А выбор специальности как у тебя происходил? Ты просто подала документы, куда поступила,
да,
туда поступила?
Куда на бюджет
то
прошла.
То есть, вот просто так, абсолютно.
Ну, нашла просто сайт понравился.
Сайт красявошный был, да?
Ну да. Ну, потому что он еще гуманитарий. Я точно гуманитарий, никакого технаря и нет, ничего такого.
А ты довольна выбором своей профессии? Вот сейчас ты, в принципе, уже как бы работаешь, да? Ну, в той или иной степени ты как-то постигаешь уже изнутри специальность.
Я довольна.
И?
Безусловно.
А кем бы ты еще хотела бы, допустим, стать, ну, если бы не эта специальность?
Хотела бы певицей.
А можно я так спрошу? Вот если представить, что у вас есть там, ну, там, квартира, $1 миллион, все там, ну, вот все, что нужно для того, чтобы ничего не делать. Вот тогда чем вы займетесь?
Я бы пела, танцевала.
А почему ты этим не занимаешься сейчас
параллельно? На самом деле, я просто в какой-то момент...
Сейчас мы тебя заклюем.
Ничего страшного. Я начала ходить в музыкальную школу с лет 5, наверное. Но я ее не окончила. Бросила. И потом...
Я так же делала.
Ну нет, кстати, я теперь очень-очень жалею по этому поводу.
Мама говорила, да, потом будешь жалеть, да?
Ой, я на самом деле не помню, что она говорила.
А почему бросила?
Все тут ходили в музыкальную школу, похоже.
И не закончили.
Ничего хорошего
не закончили, да.
Так а почему ты бросила? Надоело?
Ну, как-то и надоело. Я поняла почему-то, что мне это неинтересно стало. Хотя потом, 3 года спустя, я поняла, что нет, я все-таки зря это сделала. Я очень хочу пойти обратно.
А у тебя специальность какая была в музыкальной школе?
Фортепиано.
Фано, да? А фано есть дома?
Нет, уже нет.
Ага, продали, значит, да, все?
Ну, не продали, просто выбросили, ну, на части распилили.
Понятно, молодцы.
Жуть.
Да.
Вот, а вот кто был в музыкальной школе, они же в курсе, как дают знания сольфеджио в 5 лет, в 6, ужас. Вот это, да? Это же кошмар.
Это ужас.
Вообще, не учитывая возрастных особенностей детей. 5 в 6,
это это ты, по сути, как в спорт приходишь. То есть
вот,
там,
вот беда, вот, потому
да,
что
беда,
это же творчество. Куда там? Вот так давайте.
Ой, вот про творчество это отдельная песня. Мы как-нибудь все-таки поговорим. Да, вот вопрос, почему люди хотят быть одним, а работают совершенно по-другому, это, конечно, вопрос серьезный. То есть, когда хочется там забивать гвозди, то к тебе будет очередь стоять для того, чтобы ты так классно забил гвоздик этот. А когда тебе хочется там писать китайские иероглифы, то ты будешь делать это так, что ты будешь востребован в многократной uh-huh. степени. Uh-huh. Потому что есть та самая мотивация, о которой мы говорили uh-huh. все время. Вот эта вот мотивация является ключом к тому, чтобы человек самопознавал себя. Uh-huh. А это мечта любого педагога. Когда
вопрос.
Ты только отвечаешь на заданные вопросы uh-huh. и готовишься uh-huh. к заданным вопросам. И думаешь про такого Васечку, или Петечку, который тебе завтра задаст, ну, такой вопрос, к которому ты должен быть готов точно совершенно.
Вопрос у меня возникает сразу же по поводу мотивации и прочего-прочего. Уж коль скоро мы недавно говорили о музыкальной школе, да, я тоже музыкальную школу бросил, проучившись 2 года в ней, по классу фортепиано и аккордеона. Мне жутко это все дело не нравилось, хотя, в принципе, все говорили, что у меня есть какие-то способности в этом отношении. Потом, спустя какое-то время, я за 2 года невозможно научиться играть на инструменте. Какое-то время спустя я абсолютно самостоятельно, фактически, записался в кружок, научился играть на барабанах. Потом абсолютно самостоятельно научился играть на гитаре. Причем, ну, относительно неплохо. И даже в один прекрасный момент у меня собрались вокруг меня ученики. Я учил играть на гитаре людей. Они бросали музыкальную школу по классу гитары. Преподаватель из музыкальной школы приходил ко мне домой ругаться, потому что он говорил, что вот ты отток учеников провоцируешь у меня. Что я делал? Когда люди ко мне приходили и говорили, научи меня играть на гитаре, я, естественно, не помнил. Ну, я ноты я знал всегда, но я всю вот эту муть сольфеджио я сразу отметал. Я говорю так, твоя любимая песня. Там кто говорил там «Осень-осень» группа «Лицей», кто говорил там «Гоп-стоп», кому что нравилось-то, кто там «Голуби летят над нашей зоной», нам было, ну, лет по 15. Причем мои ученики все были моего возраста, там, ну, плюс-минус, там, год-два. И я на основе вот этого всего, я тут же подбирал ему его любимую песню в упрощенном варианте. И мы тут же ее разбирали. Человек уходил домой с исписанным листком, с точными инструкциями, как ему что делать. И он приходил там через 2-3 дня, он уже кое-как брынькал, там переставляя правой рукой левые пальцы на левой руке, значит, по чуть-чуть. Но это было жутко интересно всем. Жутко было интересно. У меня было около 15, наверное, учеников в этот период. 10 из них до сих пор играют на гитаре. 10.
Ну, там есть Эрик Клэптон среди них?
Ну, Клэптонов там среди них я не отслеживал, на самом деле, нет. Но Клэптонов нет. Но я сам не Клэптон. Понимаешь, если бы я был Клэптон, я сетовал, наверное.
А, вот, кстати,
друзья мои, я
вот
Клэптон,
а
у меня
все
нет,
не Клэптоны,
да, вы все не Клэптоны. Так как я на тот момент, когда я учил играть людей на гитаре, я сам играл вот на таком же примерно уровне, да, то есть нас с ними отличало только одно. Я с ними разбирал одну какую-то песню на первоначальном занятии, а сам на этот момент умел играть 30. Понимаешь? То есть вот
вы
уровень у нас был абсолютно одинаковый.
Вы представляете, насколько вы излагаете учебник по педагогике.
Да,
просто
да,
замечательно.
Да.
Вы излагаете параграф о том, что общение между сверстниками гораздо важнее, и дети учатся друг у друга гораздо более охотно, чем у педагога.
Так вот вопрос с этим связанный.
А что же не читает никто этот учебник?
Вот да, вот у меня тоже, да, вот этот вопрос. Почему же никто вот эту модель не использует, если она настолько эффективна? эффективно. А где она?
Она используется.
Ну, кем?
Она используется во многих, на самом деле, системах. И у педагогов хороших она используется. Да, даже вот по системе преподавания математики Питерсона предполагается, что одни дети объясняют другим детям трудные задачки, значит, в этом деле. У нас есть катастрофа, когда систему Питерсона берут учителя и вдалбливают вот эти задачки, значит, впихивают, фаршируют, как сосиски этих детей, этими, значит, креативными задачками, которые предполагаются, что работает весь класс вместе друг с другом, выстраиваются горизонтальные связи, и одни учат других. Почему изобразительному искусству один на один учитель с учеником учить очень трудно? Это практически невозможно, потому что нету вот этой горизонтальной взаимосвязи. Нужен обязательно на класс, у которого, чтобы у одного получалось то-то, у другого другое, чтобы можно было сравнивать, чтобы можно было обсуждать, чтобы можно было выстраивать. Другое дело, что мы часто выстраиваем так, да я за собой даже этот грех знаю, потому что это проще. Выстроить по ошибкам, а не выстроить по достижениям. Выстроить по достижениям, чтобы дети научились друг у друга видеть хорошее, и это чистой душою, надо сказать, без зависти. Излагать это очень трудно. Это большая педагогическая задача. Если складывается такой коллектив, слава богу. Но это разные среды. Это другая, опять-таки, другая наука о средах, которую формирует учитель.
Но вот здесь я, кстати, думаю, что ключ к такому классу – это все-таки безопасная среда.
Друзья мои,
и уважение.
Нам для конструктивного диалога вот сейчас знаете, кого не хватает? Знаете кого?
Кати?
Нет. 40-летней учительницы начальных классов обычной сельской школы или какого-нибудь небольшого городка.
Которая сказала бы, а как вы получите результат обученности?
Которая не сказала бы вот то, что вы сейчас сказали.
А как они будут сдавать ЕГЭ?
Она бы скажут. Она бы сказала бы, как бы не грубее вот это вот все бы она сказала. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какие системы образования? Какие учебники по педагогике? 40 человек в классе, половина из них таджиков, которые по-русски не говорят, у каждого нож в кармане. Как это все применять на практике?
Вот. Вы знаете, вот этот момент, он связан с тем нашим звонком радиослушателя, который сказал о том, что он переживал за общее состояние культуры. Так ведь школа должна быть на самом деле частью культуры. А у нас сейчас культура воспринимается отдельно. Это Большой театр, Третьяковская галерея, даже пускай арт-центр «Гараж» и движение хипстеров. А вот без хипстеров никак. Но на самом деле это замечательная совершенно вещь. А школа, она не включена ни в культурную систему города. Хотя город сейчас вот сверху, там, с самого начальства пытается ее впихнуть туда. Но если мы посмотрим на любой европейский город, вот пойдите в музей, там, в океанариум или еще, вы обнаружите огромное количество учителей, которые с маленькими детьми сидят там около клетки с каким-нибудь бизоном и рассказывают им какую-то историю. Они спокойненько расселись в выставочном зале где-нибудь или играют. Там городская среда, городская культура включена в систему школьного образования.
Ну,
и школа включена в культуру. А попробуйте у нас из Отрадного или из там...
Из откуда хотите.
Да, со станции Янгеля, там, значит, академика, доехать в Пушкинский музей, посмотреть там, послушать экскурсию и вернуться с классом назад.
Так можно в музей, краеведческий музей Северного Восточного округа дойти, в конце
концов. Да, можно.
Если он есть.
Хорошо. Друзья мои, я вас призываю к порядку сейчас, потому что у нас осталось 5 минут до конца эфира. Давайте подводить итоги. Вот сейчас я, как слушатель ваш, а уже не как радиоведущий, вам буду задавать конкретные вопросы. 30 секунд у каждого на каждый вопрос ответить. Да, вопрос номер один. Стоит ли заставлять детей учиться? Вот сейчас, в данных реалиях, спуститесь с небес на землю, такие, как вы, единицы. Вся другая система педагогики, обычная, общечеловеческая во всей остальной России, ничего общего с тем, что вы сейчас нам говорили, не имеет. Конкретный ответ на вопрос, стоит или не стоит. Олег.
3-4. Нет.
Всеволод. Стоит заставлять или не стоит?
Я думаю, что с детьми надо научиться договариваться. Вот это вот большая задача. Вообще нам очень важно, чтобы культура договоров, вот таких внутренних, эмоциональных, вошла в наш быт, в нашу жизнь. По всей России. И вообще-то я верю и знаю, что масса прекрасных, великолепных учителей есть от Чукотки до Калининграда. И они отлично делают свою работу. Я их знаю как в сельских школах, так и в маленьких городках, так и в крупных центрах. И вот там, где они научились договариваться, вокруг них создается вот этот круг единомышленников. Надо детей уважать и уметь с ними договариваться. А иногда, когда вы внутри этого договора, вы можете и заставить чего-то сделать.
Галина.
А можно я Кате этот вопрос задам?
Перекрестный женский допрос.
Галина ответит.
Ладно,
отвечай. Стоит ли или не стоит?
Я считаю, что не стоит. И я считаю, вот я поддерживаю на тему доверия, открытых отношений с детьми, честности, расписывание порой в своем незнании.
А я сижу, киваю, если кто не видит.
Вот. Про то, что, знаете, как вот, вы любите детей, поэтому вы педагог, я люблю людей. И для меня нет разницы, этот людь, это ребенок или взрослый. Uh-huh. Если я уважаю взрослого, я точно так же уважаю ребенка. Я не понимаю, почему на ребенка мы можем орать, что ты бестовая скотина и заткнись, а взрослому мы говорим, знаешь, я немножко не согласен с твоими мыслями.
Я на взрослого могу так наорать. Катя, ты как считаешь, стоит заставлять детей учиться или нет?
Двоякий ответ у меня. И да, и нет.
Меня надо было заставлять, да?
Ну, заставлять...
Вас надо было заставлять учиться? Зачем-то? Вот вы как считаете?
Иногда меня заставляли. Я считаю, это очень правильно делали. Ну, знаете, как вдалбивать знания в голову, чтобы они там остались.
Да, эффективный способ.
Статистика против.
У меня еще один вопрос. Быстро, 20 секунд у каждого, да? Если сейчас спуститься с небес на землю и принимать реалии отечественного образования, среднестатистического, друзья мои, не будем брать школы по системам немецким, там вот обычная среднестатистическая школа с таджиками, с нервами, с завучами, с РАНО, с ЕГЭ, со всеми пирогами. Все включено, полный фарш. Что делать родителю, если он понимает, что у ученика, у ребенка не идет учебный процесс? Быстро, 20 секунд.
Идти к психологу.
Дальше, Олег.
Говорить с ребенком.
С кем? С ребенком?
С
о чем
ребенком.
Говорить?
Говорить с ребенком, говорить с его преподавателями, говорить с директором. Уходить в другую школу может быть.
Всеволод.
Искать школу в начале того, прежде чем отдавать школу.
А если школа одна?
Если школа одна, тогда договариваться. Вот выполнять полный пункт вот этого вот всего того, что называется общественный договор с ребенком.
Домашнее обучение сейчас есть.
Домашнее обучение очень хороший выход, но в отдаленных районах он, например, очень трудно реализуем. Поэтому договариваться, объяснять и еще раз договариваться. Ну и потом все-таки нужно доверять родителям, детям, а детям родителям.
Маленькая ремарка. Вы не представляете, как действует на детей, когда ты не начинаешь к ним обращаться на «вы». Угу. Даже на третьеклассников. Это вообще...
Три
то есть
года,
ты ему говоришь
года.
«Владимир», и он такой сразу весь «Владимир» такой. Он тоже начинает тебя уважать, и это дико хорошо действует. Паша.
Значит, я скажу со своей стороны. Я постараюсь максимально своих детей увлечь каким-то процессом. И я думаю, что, в принципе, если я их хорошо увлеку, займу им голову и руки, то я думаю, что проблем с принудительным воспитанием у меня возникнуть не должно. Вот такие у меня розовые очки. Друзья мои, Олег Швец, педагог дополнительного образования, был у нас сегодня в гостях. Всеволод Романков, замдиректора Московской школы 1188, Галина Батищева, педагог дошкольного образования, директор детского центра и домашнего детского сада «Вместе». Все эти люди были у нас в гостях в качестве, собственно, экспертов по педагогике и образованию. Катя Кузнецова была у нас в качестве независимой стороны, независимого ответчика по поводу той же самой темы. Меня зовут Павел Русский. Друзья мои, спасибо.